Глава 21. Стихи 1-5. «И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, горе Илионской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с ней. Отвязав, приведите ко мне. И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их. Все же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит: «Скажите чере Сионовой, се царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремный». Иисус воссел на ослицу без всякой другой нужды, а единственный для того, чтобы исполнилось пророчество и нам показать, с каким смирением нужно ездить, ибо Он ехал не на лошадях, а смиренно на осленке. Пророчество исполняет Он и буквально, и в переносном смысле. Буквально воссев на ослицу, а переносно воссев на ее молодого осла, то есть на новый, необузданный и не привыкший к повиновению народ язычников. Ослица и молодой осел были связаны, ибо пророчество говорит: «Он привязывает к виноградной лозе осленка своего и к лозе лучшего винограда сына ослицы своей». Книга Бытия, глава 49, стих 11. А в иносказательном смысле это означает людей, связанных узами собственных грехов. Двое были посланы разрешить эти узы: Павел к язычникам, а Петр к обрезанным, то есть к иудеям. И до ныне двое разрешают нас от грехов — апостол и Евангелие. Христос шествует кротко, ибо в первое пришествие свое Он явился не судить, но спасти мир. Другие цари еврейские были хищны и несправедливы. Христос — царь кроткий и справедливый. Стихи 6-7. Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Привели ослицу и молодого осла, и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Лука и Марк говорят только об осленке, а Матфей — об ослице и осленке. Но они не противоречат друг другу, потому что, когда повели осленка, за ним последовала и мать его. Иисус воссел на них, то есть не на двух подъеремных, но на одежды. Или прежде он сидел на ослице, потом на осленке, так как он остановился прежде в синагоге иудейской, а потом перешел к язычникам. Стихи 8-9. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущего имя Господне! Осанна в вышних!» По сказанию Писания, расстилание одежд служит выражением чести, а ношение ветвей — признаком торжества. А ты в таинственном смысле пойми из этого, что Господь воссел, когда апостолы подослали Ему одежды свои, то есть свои добродетели. Ибо если душа не украшена добродетелями, то Господь не воссидит на ней. Народ, предшествовавший, суть пророки, жившие прежде воплощения Христова, а сопровождавшие, явившиеся после того мученики и преподобные учители, которые подстилают свою одежду Христу, то есть плоть покоряют духу, ибо одежда и покров души есть тело. Они разослали тела свои на пути, то есть по Христе, ибо Я есть путь, сказал Он. И если кто не расстелит плоти своей, то есть не смирит ее во Христе, который есть путь и живот, если кто не пребывает в Нем постоянно, уклоняясь от всякой ереси и неправды, то Господь не воссядет на нем. Осанна, по словам некоторых, означает песнь или псалом. А по мнению других, кто и вернее, спаси нас, сыне Давидов, гряды свыше во имя Господне. Грядущим называется Господь, потому что евреи ожидали Его пришествия. Так говорит и Иоанн. Ты ли еси гряды? То есть тот ли ты, пришествие которого ожидают? Или грядущим называется Господь? Потому что ежедневно ожидается Его второе пришествие. Поэтому каждому из нас должно всегда ожидать кончины жизни своей и пришествия Господня и готовиться к тому. Стихи 10-11. «И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил: „Кто сей?“ Народ же говорил: „Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского“». Бесхитростный и простой народ не завидовал Христу, но вместе с тем не имел о нем и надлежащего понятия, хотя и называл его пророком. А слова «из Назарета Галилейского» можно и так понимать, что народ разумел ожидаемого пророка, то есть того, о котором Моисей сказал, что «пророка, как меня воздвигнет Господь Бог». Стихи 12-13. «И вошел Иисус в храм Божий, и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы меновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им: „Написано: „Дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников“. Как владыка дома, то есть храма, он выгнал из него торгующих, показываясь им, что все принадлежащее отцу принадлежит ему. Сделал он это и потому, что имел попечение о благолепии храма и хотел показать отменение жертв, изгнав волов и голубей. Он этим предсказал, что нет более нужды в жертвоприношении или заклании животных, но нужна молитва. «Дому, — говорит он, — домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников. Ибо в вертепах разбойничьих совершаются убийства и кровопролитие». Или он назвал храм вертепом разбойников, потому что в нем были корчемники, продающие и покупающие, так как любостяжательность есть страсть разбойническая. Торжники — то же, что у нас меняльщики, а названы так от слова, означающего род малой монеты, каков, например, овол или сребреник. Ныне продают голубей те, которые продают саны церковные, ибо они продают благодать Духа, который есть голубь. За это и продающие, и покупающие изгоняются из высшего и из низшего храма, как недостойное священство. Смотри и ты, чтобы храм Божий, то есть свое сердце, не сделать вертепом разбойников, то есть жилищем демонов. Оно сделается вертепом, если мы будем иметь помыслы о продаже и купле, если будем сребролюбивы до такой степени, что будем заботиться и о самой малой монете. Мы сами себя обратим в вертеп разбойников, если будем продавать и терять голубей, то есть не сохраним в себе даров духовных. Стих 14. «И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их». Исцелением больных показывает, что он хорошо сделал, выгнав своей властью из храма недостойных. Открывается отсюда и то, что по изгнании иудеев, привязанных к закону и закланию животных, приемлются слепые и хромые из язычников и исцеляются им. Стихи 15-16. «Видев же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме и говорящих «Осанна сыну Давидову», вознегодовали и сказали ему: „Слышишь ли, что они говорят?“ Иисус же говорит им: „Да. Разве вы никогда не читали? Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу“». Фарисеи, видя детей, славословящих Христа Давидовой песню, которую пророк, по-видимому, относит к Богу, разрываются от зависти и негодуют на Христа за то, что он позволяет о себе говорить то, что относится к Богу, А он вполне одобряет, говорит. И ей, и я не только не запрещаю им говорить это обо мне, но даже привожу пророка во свидетели и обнаруживаю ваши незнания и зависть. Ибо разве вы не читали и не разумели слов пророческих? Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу. Псалом 8, стих 3. Устроил, значит, воздал полную и совершенную хвалу. Хотя они, дети, по возрасту и считаются несовершенными, но они не от собственного ума говорили то, что говорили, а устами их изрекал Дух Святый. Поэтому и говорит он из уст младенцев, показывая, что слова не от их ума происходили, но уста их были движимы божественной благодатью. Означалось этим и то, что Христа будут славословить младенцы и неразумные, то есть язычники. Заключалось всем и то утешение для апостолов, что и им дано будет слово, хотя они были не учены. И ты, если будешь незлобив и будешь подобно младенцу сосать духовное млеко, божественные слова, то удостоишься воспевать Богу песнь победную. Стих 17. «И оставив их, вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь». Господь удаляется от них, как от недостойных, и приходит в Вифанию, что означает «дом послушания», и таким образом переходит от непокорных к послушным ему, и водворяется у них, ибо сказано «вселюсь в них и буду ходить в них». Стихи 18-20. «Поутру же, возвращаясь в город, взалкал, и, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней, и, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей: да не будет же впредь от тебя плода вовек. И смоковница тотчас засохла. Увидев это, ученики удивились и говорили: как это тотчас засохла смоковница? Господь часто совершал чудеса и всегда на пользу всем, а ни одного чуда не сделал в наказании. Чтобы кто-нибудь не подумал, что он не может наказывать, он показывает здесь и эту силу. Впрочем, не на людях, но по человеколюбию своему на дереве, подобно как прежде всего на стаде свиней. Он иссушает дерево, чтобы вразумить иудеев. Ученики удивляются, и справедливо. Это дерево гораздо сочнее других деревьев, и поэтому было особенно дивно то, что оно так скоро засохло. Смоковница означает синагогу иудейскую, которая имеет одни только листья, то есть видимую букву, но не имеет плода духовного. И всякий человек, предающийся удовольствием настоящей жизни, подобен смоковнице. Он не имеет плода духовного для алчущего Иисуса, а одни только листья, то есть временный и преходящий призрак мира сего. И он будет проклят, ибо сказано: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный». И он иссохнет. Ибо как будет мучиться в огне, у него засохнет язык, как у известного богача. Стихи 21-22. Иисус же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со смоковницей, но если и горейся, и скажете: поднимись и ввергнись в море, будет. И все, чего не попросите в молитве с верою, получите». Велико это обетование Христово ученикам переставлять и горы, если только не будем сомневаться и недоумевать. Ибо все, чего не будем просить, несомненно, веруя в силу Божию, получим. Вопрос. Кто-нибудь скажет: если я буду просить чего-нибудь вредного и неразумно верую, что Господь дарует мне это, то неужели получу я это вредное, потому что прошу с верою? Ответ. Как же Бог будет человеколюбив, если Он исполнит вредные для меня прошения? Слушай, когда слышишь о вере, то думай о вере не безрассудной, но истинной, именно той, о которой говорит Господь, и о молитве той, в которой мы просим полезного. Так и Господь заповедал, говоря: «И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Кроме того, обрати внимание на слова «и не усомнитесь», ибо кто находится в соединении с Богом и никогда от Него не отлучается, тот как будет просить чего-либо вредного? Таким образом, если мы будем пребывать неразлучно с Богом, имея несомненную веру в отношении к благам, то будем получать по своему прошению полезное, ибо Господь подает благо, а не зло.